Особое мнение.
11.06 в Москве и в Санкт-Петербурге. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. Я нахожусь в бюро «Эхо Москвы» в Петербурге, в гостинице «Гельвеция». С особым мнением Александр Невзоров. Доброе утро.
Да, доброе утро.
Ну, про Грецию начнем говорить, конечно. Завтра в полном ужасе и шоке собирается саммит Европейского Союза. И все уже ждут всяких потрясений. Рынки сошли с ума. Лично мне жалко, конечно, отставки министра финансов Греции Варуфакиса. Красавчик такой.
Жених.
Ну, не знаю, как жених, но смотреть приятно.
Ты как-то прям слеза навернулась.
Да именно что.
Да
именно что.
Же забавно.
Министр финансов похожий на героя блокбастеров каких-то. Это круто.
Ой, Оля, ты вдруг за все время нашего знакомства ты вдруг потеплела и взглядом, и тоном. Нет, ну а что, они, как я понимаю, бурно-бурно заявили о своем желании оставаться веселыми тунеядцами. Плевать на все, ни хрена не делать и не иметь никакого отношения к трудовой европейской семье.
Которая при этом оставаться в этой семье.
Да, при этом оставаться в этой семье, плеваться борщом за столом, хихикать, ну и в основном там чесать волосатую грудь и пить до скончания веков кофе и красное вино. Это отличная жизнь, да. Это отличная жизнь. Удивительно, что они выбрали именно этот вариант, а не честный, долгий, тяжелый, кропотливый труд.
Действительно странно, почему кто-то не хочет честного, кропотливого труда, а хочет пить вино и лежать на пляже.
Да, ну еще они хотят всяких дешевых туристок, как я понимаю, да, потому что туда же должны ломануться русские дамочки, уставшие от турецкой плоти, присутившиеся, да. Я подозреваю, что теперь это будет Греция.
Ну и хорошо, пускай помогут заодно.
Конечно.
Полезно, если приятно.
Конечно.
Нормально. Перейдем к нашей любимой рубрике про скрепы.
О, попы. Так,
да,
и что попы?
Наша любимая рубрика про скрепы. Но только не говорите, что вы ничего не слышали вечеринку Серебряного дождя.
Да, да.
Ну, вот... И про приход гостей.
Да.
А вы смотрели видео в интернете?
Нет, я, к сожалению, не смотрел видео, но я уже наслушался.
Как там роняли
да.
Охранников,
попы
роняли
там
ведущего.
Попы там хамили, прорывались, устраивали погром. И это очень хорошо.
Да просто отлично.
Это замечательно, потому что, ну, я подозреваю, что почти все присутствующие на этом празднике оттуда ушли атеистами. Это уже приятно само по себе. Но, во-вторых, мне же тоже не хочется выглядеть каким-то фантазером и лгунишкой, который рассказывает о том, что было в прошлые века и пугает этим прошлым. А на самом деле все не так. Вот пусть все посмотрят, пусть все понаблюдают за тем, как ведут себя попы, когда получают хотя бы чуточку власти. Пусть увидят вот эту степень злобы, эту степень обнагления и бесцеремонности, которая у них включается мгновенно. Кстати, в связи с этим, поскольку там существуют легенды весьма стойкие о том, как все это благочестиво, нежно происходило в Российской империи, в так называемой
Святой,
ну, вообще вот это вот православное посвящение, православное течение жизни, как-то все было органично и просто, как никто никогда не насиловался, ни к чему не принуждался. Есть, во-первых, ну, прекрасный Ачинский архив. И есть...
Это в Сибири, то есть.
Да, это все у нас Сибирь. Это малые народы о том, как насильственно крестили малые народы. Вот Ачинский земский исправник, по-моему, в 1857 году было приказано в том случае, если представители малых народов уклонялись от крещения, то их привязывали к параллельным жердям и в таком виде окунали в крестильную купель. И есть показания. Не буду называть национальность для того, чтобы не будоражить в лишний раз всякие ненужные нам статьи Уголовного кодекса. Есть показания представителя малого народа, как это происходило, что в управу явился он по вызову, а как только зашел, ему заломили руки исправники и повели к купели. требуя креститься, он, тот, кто дает показания, решительно заявил, что не хочет креститься и не собирается менять веру отцов. Тогда его скрутили, миссионер бил его сзади, и его голову стали вдавливать в купель, до такого состояния, что он практически захлебнулся. Но он вырвался. Тогда исправник приказал двум казакам скрутить мне руки назад, и его стали бить по лицу, по спине и по голове. И уже после этого завалили в крестильную купель.
Но вот это называется так... перегибы на местах?
Нет, это было повсеместно. И тот же самый Иачинский архив, и есть такая книжка Верта, очерки по религиозному многообразию Российской империи, показывают, с какой скоростью попы переходят в вот эту вот грань, с какой легкостью. И, кстати, вот эта вот близость к власти, ощущение вот этой вседозволенности, хамства, разнузданности, когда можно прийти и просто разгромить чужой праздник, который за километр где-то там чем-то не тем шумит.
В пять часов. Не в пять утра?
В пять часов вечера. Вот это, я боюсь, пойдет, конечно, им самим в огромный вред. Они не понимают, что как только... Что им не надо было бы демонстрировать этот свой звериный оскал попам, да? И мы помним, как они умели выглядеть там в 90-е, 80-е годы, тихие, прибитые, униженные, несчастные, все из себя про духовность, а тут вот мгновенно отверзаются эти пасти, и мы слышим рев. Да? Потому что они не понимают, что они таким образом, то, что называется, свидетельствуют о Христе. Да? Ведь, как сказал справедливый Иисус Иосифович, там, где двое или трое собрались во имя мое, там и я посреди них. Да? И если мы вправе подвергать сомнению различные мифологические сведения о Христе там, времен 1-2 века нашей эры, то мы получаем свидетельство о Христе в виде закрытия планетариев, разгрома выставок, хамства, доносов, злобы. Вот тот же самый ИГИЛ, да, что это такое? ИГИЛ еженедельно устраивает экранизацию с выкладкой в интернете на весь мир известной статьи об оскорблении чувств верующих. Ведь ИГИЛ это то же самое, где просто вот эта оскорбленность доведена до своего логического завершения. Их оскорбляет все. Их оскорбляют юбки, куртки, цвета, музыка, скульптуры. Вот это верующие, которым дали вот возможность пооскорбляться вот уже на полную катушку. И если вот с этими бородатыми запустить дело, хотя я-то, в принципе, доволен, потому что мне такие ситуации нравятся, и я полагаю, что мракобесия должно быть очень много, оно должно быть очень наглядно, его должны видеть и ощущать на себе все.
А американская училка, которой дали 22 года
она не громила,
Нет, не за то, что она громила. Нет, не за то, что она громила, а за это ей дали. Это не ИГИЛ, нет?
Нет, это же это не забывай. Это вообще Флорида или Флорида, да? Там Флорида. Всегда царствовал законодательный беспредел. Ты посмотри законы Флориды. Там даже нельзя к пожарным гидрантам привязывать крокодилов.
Какой ужас.
Там просто есть закон. Что там говорить о каких-то 22 годах для училки, когда даже крокодилов привязывать нельзя, облизывать нижнюю сторону тарелок в заведениях общепита. То есть там с законами абсолютнейшее безобразие. Но вот, кстати говоря, любопытно, что теперь, вероятно, различные экранизации «Ромео и Джульетты» все-таки должны будут приводиться в соответствии с реалиями времени. Теперь понятно, что для нормальной Джульетты нужно где-то 3 Ромео. Это, кстати, очень обогатит драматургию, такую заплесневелую. И зрелище будет гораздо более романтичным, чем то, что предлагает классический вариант.
Ромео какие-то пошли мерзкие, но ничего себе. Нет, я понимаю, конечно, что нехорошо вот с учениками делать это, но как-то вот взять и настучать на тетеньку, мне тоже это кажется странным.
Да, мальчики здесь гораздо гаже, чем бедная девочка, но
нет,
я тебе могу сказать, что в советское время на все эти вещи вообще никто никакого внимания не обращал. Ну, слушай, у меня вот уже, понимаешь, эти вопросы интимно-сексуально-матримониального характера, они же необыкновенно причудливы. У меня есть одна знакомая, она вышла замуж за 3 китайцев.
Одновременно, что ли?
Ну, за 3 Китая. Они все работают на каком-то заводе.
Параллельно или последовательно?
Нет, одновременно. Ну, вышла замуж за 3 китайцев. Они все работают посменно на заводе по подделке.
А, то есть она посменно 17
века.
Вышла.
Она никогда вместе их не видела. Первое время она их маркировала, чтобы хоть как-то отличать. Ну, там наносила всякие узоры белой краской, полосочки. А потом уже плюнула и на это.
Осторожно, расизм, уважаемые слушатели.
Где расизм, ты видишь? Там это принято, и там это абсолютно, абсолютно нормально и терпимо. И девочка, кстати говоря, как я понимаю, вполне довольна своей судьбой. Живет она там. Никакого расизма нет, того, что она не умеет отличать одного китайца от другого, но научится со временем.
Ну, научится, конечно, да. А, кстати говоря, вот не могу пройти мимо этой новости, она должна вам понравиться, конечно.
Какая?
Вот это вот. Про то, что 84% россиян считают, что нельзя загорать топлес.
Ну, это торжество такой гей-идеи. Но даже 84, да?
Господи, гей-то при чем тут?
Нет, ну вот у нас понятно, что людей традиционной ориентации 16% в стране, да, потому что человек традиционной ориентации к такому виду загорания может относиться только положительно.
Ну, может быть, они решили, может быть, это так же, как с голосованием за поддержку «Единой России» и за 99,9 поддержки Путина.
Знаешь, я думаю,
то есть
что...
они отвечают то, что, как им кажется, от них хотят услышать, потому что это правильно, морально и все такое прочее.
Да, я думаю, что лгут не левады и лгут не ВЦИОМы, а лгут опрашиваемые. И это очень легко объяснить, очень легко себе представить, потому что все опросы, они ведь давным-давно персонифицированы. Они давным-давно предполагают, что об опрашиваемом можно узнать и понять все. А времена нынче сложные, всем везде мерещится цензура, хотя она не так страшна, как кажется. Да, ведь, вот, например, как у любого паука. У него ведь паутина устроена каким образом? Паутина имеет радиальные и концентрические нити, да? И вот клейки...
Как схема московского метро.
Да, вот клейкими являются только, если не ошибаюсь, концентрические нити.
Да-да-да, какие-то из них.
А радиальные, по которым бегает паук, они вполне себе удобные и комфортабельные.
То есть надо знать маршруты.
То есть надо просто знать маршруты, и тогда никакая цензура...
Ну, правильно, потому что муха туда попадает, и начинает бессистемно барахтаться в разные стороны.
Совершенно верно. Она-то не знает, по каким надо бегать штучкам.
То есть паниковать не надо.
Да, не надо паниковать, и надо понимать, что... В основном цензура, как, кстати говоря, и сталинизм, как вся эта черносотенная шизофрения, это все не какие-то транслируемые сверху, а самозарождающиеся инициативы.
А почему они берут и самозарождаются вот в какой-то момент? Ну вот непонятно же все равно.
По причине вакуума, по причине торжества попов, конечно, которые обеспечивают невежество и торжество вот этого всего мракобесия. И потому что действительно самые простые реакции, они ведь просты не только для... слушания, да, и восприятия, но они необыкновенно просты в исполнении. Поэтому публика исполняет наиболее простые реакции.
Ну да.
Вот и все.
А ИГИЛ как вот венец вот всей этой ситуации.
Да, это действительно полное торжество известной статьи об оскорблении чувств верующих.
Ну да. А почему так получается, что вот в начале 20 века, например, то же самое же все происходило, более или менее. И потом как-то все вот эти войны, все эти ужасы, как-то прокрутились все эти сюжеты, закончились, там что-то уничтожилось, а теперь бац, и все заново.
Нет, Оль, сейчас это все все-таки воспроизводится в неком мультяшном варианте. Вот ты посмотри, вот если раньше были действительно глобальные, выдающиеся, драматургичные черносотенцы, кого мы имеем сегодня? Милонова или вот этого безумного Федорова, который вдруг, вот когда это все, это я тебе говорю как участник прибалтийских событий, вот когда все это творилось, когда это все сочилось кровью, когда это пахло порохом, когда это было опасно, никаких Федоровых близко не было. Сидя где-то под плинтусом.
То есть речь идет сейчас, поясняю, вот. Поясняю я нашим слушателям, речь идет сейчас о некой как бы законодательной инициативе проверить законность выхода балтийских государств в состав СССР.
Вот когда все произошло, году. Когда все уже отвердело...
Александр Невзоров принимал непосредственное участие.
Да, когда все отвердело и, ну, скажем так, невозвратимость.
Правильно я сформулировал?
А что ты сформулировал?
Противодействие выходу.
Да, я там гулял по буфету по полной. В программе делали мы это главное, что обидно, мы делали это совершенно бескорыстно и очень искренне.
И абсолютно бессмысленно, кстати говоря.
Ну, смысленно-бессмысленно, по крайней мере, появилась возможность тогда поставить эксперимент и посмотреть, как это бывает. Потому что, знаешь, что участие во всяких безобразиях и госпереворотах у меня долгое время было хобби. И вот это все, но с Федоровым тоже, вот смотри, например, сероводород. Такая вроде бы ощутимая штука, да, вот он ощущается...
Хорошо, у вас ассоциации с российским законодателем.
Конечно.
Например, сероводород.
Да, он ощущается в воздухе только когда его концентрации очень малы. А вот стоит увеличить концентрацию сероводорода, и все. И он перестает восприниматься как вонь, потому что рецепторы перестают считывать его, воспринимать, они парализуются, и он уже воспринимается почти как нормальный воздух. И выходки вот этого Федорова, хотя это, ну, на самом деле тоже что-то из мира лепреконов, да, из каких-то безумных готических гениальных преданий и сказаний, которым вроде бы нормального прямого пути из современности нет. Да? Но, кстати, оппозиция ваша ничем не лучше. Там собрались какие-то эти микроорганизмы практически и решили, что они сейчас сложатся в большого карася.
Не, ну если все время травить всеми средствами, включая напалм, то, конечно, мало что останется, я понимаю.
Ты знаешь, напалм очень хороший
эксперимент с оппозицией не является чистым. Потому что оппозиция маленькая, там, или вот такая, какая она есть, не потому что она такая вот сама по себе, а потому что, ну, если уже вытравили, то ну что у вас?
Нет, Оль,
мы не знаем,
это нормальный естественный отбор, которого, к сожалению, российская оппозиция не прошла. И винить в этом власть и должна душить, глушить, бить дубинками, сажать и всяко безобразничать. А оппозиция должна была бы расти, усиливаться и наливаться, если она настоящая. Если она способна адаптироваться к происходящим процессам и что-то собой представляет. Как раз оппозиция должна была бы выработаться в еще более жестких условиях. Но мы действительно ничего, кроме микроорганизмов, не видим.
Подождите, а мы съехали с темы законодательных инициатив?
Угу.
Так я не поняла, этого у нас теперь будет все больше и больше, потому что, ну, действительно, почему не проверить законность выхода каких-нибудь республик из состава СССР и Российской Федерации, как они, видимо, подразумевают под СССР?
Ну, опять-таки, возвращаемся к тому, что я сказал, про то, что мы сейчас все это видим в неком мультяшном варианте. Мы об этом говорим, но прекрасно знаем, что никакого продолжения, никакого реалистичного сценария с этим не связано.
А почему так получается? Вот тут вот это вот все вот в мультяшном варианте, а на противоположной стороне, между прочим, вот ваша любимая президент Литвы Даля Грибаускайте, да? А вы говорили, что...
Да, вам... крайне не симпатично. Да. Да.
У нее сегодня, например, национальный праздник День государственности, как раз.
Угу.
Вот. То есть там вот как бы все, государственность, государство, симпатичная Даля, а тут какие-то мультяшные депутаты.
Ну, потому что, во-первых, Россия это уже единожды пережила, и она понимает цену таким событиям, и в общем, вероятно, где-то в глубине сознания держат последствия, а у тех это все чрезвычайно острые новые ощущения, которые им надо пройти и испытать.
Ну и круто.
Ну, вот, ну,
опять будем завидовать.
Возможно, нет, но мы не будем завидовать. Как я понимаю, мы будем вводить какой-нибудь безумный, наш карлик больше, да, поэтому нам нужно гораздо больше патриотических и государственных праздников. И я думаю, что мы задавим их количество такого рода событий.
А вот, да, как раз сегодня мог бы быть, и, возможно, в следующем году будет, вот этот день народного ополчения, гражданского ополчения. Mm. Народного ополчения, гражданского ополчения. Ну, в общем, короче говоря, это еще одна наша любимая рубрика,
но
про
где,
законодателей.
Где они возьмут это ополчение? Ну, тут, правда, честно говоря, можно быть спокойным.
Пожалуйста.
Потому что, ну, можно быть спокойным, что дело патриотизма находится в надежных руках. Если оно попало в лапы депутатов и чиновников, они, конечно, этому патриотизму свернут шею. Так что никаким госдепам и никаким либералистам даже и не снилось. То есть они это сделают с оттяжкой, сочно и с особым садизмом. Они привьют и к патриотизму, и к так называемой национальной идее очень стойкое отвращение, когда вот это прагматическое поколение, посмотрев вокруг на стены той бериндеевой избушки, в которой ее заставляют жить, она сплюнет на пол этой бериндеевой избушки и поймет, что, в общем, увы, и патриотизм, и иммиграция, и родина – это, в общем, в высшей степени устаревшие понятия. И не иметь родину довольно удобно. Да? А как все удобное, как все утилитарное, такие штуки рано или поздно становятся общераспространенным, но обратите внимание, там на электричество или на джинсы. К тому же мы знаем, как умеют вводить праздники. Да? У нас скоро еще, если не ошибаюсь, праздник семьи, любви и верности. Да? Да, да, тоже где-то в этих днях.
А он уже не прошел?
Я не знаю. Ну, я не отмечаю вот таких вещей, но ты знаешь, откуда он взялся?
Это вот там вот Феврония какая-то.
Это да, это еще очаровательная история о том,
это как... Это очаровательная история про то, как тетка женила на себе...
Как шантажом тетка женила на себе князя, обещая его вылечить от жутких язв и струпьев. Причем это было не просто так, а многоходово, хитро. Затем эта парочка прожила некоторое время, осталась бездетной, развелась к черту. Твоей матери.
Но они ушли в монастырь.
Чего?
Они не ушли в монастырь.
Они, вот для того, чтобы уйти в монастырь, необходимо было прервать все земные связи, в том числе и совершить развод. Они развелись и были похоронены в разных местах, но вот тут наступает нечто совершенно невероятное, такое хэллоуиновское уже. Они почему-то вот с разных концов Мурома, будучи уже мертвыми, ухитрялись все время сползаться и укладываться в одну могилу.
Вот.
Да. И вот
потому
это
что
вот,
любовь не ржавеет.
Да, вот это вот бездетная, основанная на шантаже, разведшаяся парочка, которая... все время была обнаруживаема в одной могиле уже посмертно, да, вот она почему-то становится символом семьи, любви и верности.
Это очень гламурная история.
Да, но
простая девушка нашла путь к сердцу.
С помощью этой истории можно было бы постараться
найти
Хэллоуин, например, да, потому что Хэллоуин отдыхает. Если представить себе экранизацию всей трупозной забавы, да, муромской, то Хэллоуину далеко.
Ужасные истории, говорит Невзоров. Ужасные истории. Но он продолжит это делать еще через несколько минут.
Особое мнение.
И мы продолжаем программу «Особое мнение» из Санкт-Петербурга. У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Александр Невзоров. В Москве у Государственной Думы сегодня проходят одиночные пикеты, против изменений закона о полиции, вот тех самых изменений. Ну, не надо смеяться надо мной. Ну, пикеты, ну, пакеты. Ну, это-то ладно, ну, это в
да.
конце концов.
Да.
Дело же не в этом, а в том, что теперь можно стрелять вообще куда ни попадя практически полицейские. полицейским, ну, по крайней мере, в людных местах можно открывать огонь. Можно стрелять по женщинам, не так, как это запрещалось раньше. Ну, и вот это все такое.
Ну, во-первых, хорошо было бы, принимая такие законы, сразу прилагать к таким законам то, что называется списочек.
Списочек
тех, кого надо попадать.
Человеческих существ.
Да. Потому что по поводу стрельбы на войне в журналистов, это само собой разумеющаяся вещь и, кстати говоря, абсолютно справедливо.
Прекрасно.
И ни в малейшей степени журналист не должен быть выведен за скобки этого конфликта или обладать какой-то неприкосновенностью, потому что это та же самая сила военная, и от него зависит порой очень много. И журналисты очень часто используют свое служебное положение и для откровенного шпионажа, и для подлости. Я помню, как...
Но зря они это делают, между прочим.
Я помню, как в Грозном...
Но это не значит, что в них нужно стрелять. Может быть, они просто не должны вот этим заниматься?
Ну, это невозможно.
Ну, потому что или ты журналист, или ты воюешь на чьей-нибудь стороне.
Всегда обязательно.
Я понимаю, что я это говорю вот просто вот этому человеку, но тем не менее, мне кажется, это очевидно.
Нет, это абсолютно очевидно, и здесь просто поставлена точка в некоем таком давно висящем вопросе, а можно или нельзя. Вот то, что в европейских армиях и в других, скажем так, организациях, наконец, это разрешено, это избавляет от многих проблем, в том числе... Ну, это вообще было разрешено всегда, сейчас это формализировано. На самом деле, это только приветствовалось. А что касается пальбы по женщинам в людных местах, то... черт возьми... Они опять-таки не задумываются над тем, что этот закон может быть обращен как в одну сторону, так и в другую. И о том, что речь может идти не только о каких-нибудь безумных диссидентках, но и о вполне почтенных дамах, которых колесо фортуны в самое ближайшее время может переместить в несколько другую позу и в несколько другое положение.
Мне кажется, что как раз они меньше всего думают о безумных диссидентках, потому что, ну, безумных диссиденток единицы в любом случае. И там, ну, на чего у них стрелять-то? Пришел, арестовал, и все. А вот эти вот бабушки, действительно, тетеньки, которые просто, не знаю, там идут, несут булочки демонстрантам, чтобы их накормить там или что-нибудь еще, объясняют полицейским, что так нельзя себя вести, вот это да.
Очень рискованная инициатива, потому что толпа заводится от крови, в том числе и от своей собственной. То есть, да, она может начать бросаться в рассыпную, я просто неоднократно был свидетелем последствий пальбы по каким-то большим скоплениям людей, но это же может и завести. То есть здесь предсказать, как, что опаснее и что продуктивнее, никак нельзя.
9 января.
Ну, вот 9 января частично бросались, частично бросались в рассыпную, частично бросались на солдат.
Результат один в результате.
Да.
Все равно.
Да.
А спрашивают ли вас, я даже не знаю, как человека, который все время громко рассказывает, что он ничего не знает про этот ваш интернет, спрашивают ли вас про этот закон о забвении в рамках тоже нашей любимой рубрики «Новости законодательства»?
Нет, ну у меня, во-первых, есть супруга, которая более-менее имеет взаимоотношения с вашим интернетом. Во-вторых, есть люди вокруг меня, которые тоже во все это посвящены, по этому поводу много переживают и ноют. И я же не почему-то, да, я просто как-то обхожусь. И не потому, что я враждебно отношусь к интернету. Но, с моей точки зрения, это вполне такая разумная вещь. Мне это, например, совершенно наплевать.
Закон о забвении?
Конечно.
Это разумная вещь?
Мне это совершенно наплевать, что про меня пишут. Я за 35 лет привык ко всему.
Люди в черном?
И не буду обращать внимания, и не обращал, и не знаю. Но один раз заглянул в Википедию по поводу там себя самого, я убедился, ребят, когда действительно понятно, что это Википедия, это какой-то стол коврик, на который может мочиться любая собака. И у этой собаки анализа мочи перед этим, естественно, не делают и не спрашивают. То есть можно мочиться чем угодно. Мне наплевать, я не трону, но есть масса людей, которые трясутся над своей репутацией, для которых их репутация является чем-то существенным. И в том числе является инструментом их влияния, инструментом карьерным. И, конечно, когда любой полудурок может о любом другом полудурке написать любую глупость, ну, черт возьми...
Или любой полудурок решит, что как-то ведь нужно же колебаться вместе с линией партии, угу, с генеральной, да? А может быть, в прошлый раз он как-то колебнулся, а линия колебнулась как-то по-другому, и нужно быстренько исправить ошибки прошлого.
Так они пусть исправляют, потому что их биографии и подробности скандальных или не скандальных дальних их биографий не жалко. Вот когда у человека жизнь как приключенческий роман, да, как у меня, например, то понятно, что оттуда нельзя изымать глав, просто потому что жалко.
То есть вам ничего не хотелось бы?
Мне абсолютно наплевать, вот на это. Uh-huh. Но когда люди всерьез делают ставку на свою респектабельность, на свою правильность, на свою нужность, на свою неизменность в течение какого-то времени, конечно, они вправе наводить какой-то порядок, да и пусть наводят. В любом случае...
Нет, ну пускай они наводят, но они это еще делают за, на деньги, собственно, тех, кто создает интернет. Вот это вот прекрасно совершенно.
Знаете, вот вы вот со своими интернет-отношениями, ребята, разбирайтесь сами.
Не нет, я понимаю, хочешь исправить себе биографию, но бери и исправляй. Но почему другие за это должны платить, причем огромные деньги, причем вот рискованно огромные просто?
Знаешь, у меня вопрос настолько... Вот я давай сейчас продемонстрирую невероятную гибкость. Оль, для меня это настолько непринципиальный вопрос. Давай я с тобой полностью и безоговорочно соглашусь. Ты права.
Ну, хорошо.
Довольна?
Я довольна.
Довольна,
все, да. Порядок. Кроме того, что решили, было не спрашивать.
Решили. Закон о забвении. Плохой закон. Минут 6 назад я утверждал совершенно...
Что, хороший.
Да.
Да.
Хороший. Вот. Плохой.
Ну,
плохой.
Собственно, я знала, кого я задаю этот вопрос. Что тут говорить. У меня есть еще один вопрос, но я его оставлю вот на самый конец.
Угу.
А другой мой вопрос, он тоже такой, в общем, такой законодательно российский. Вот эта вот история, которая давно уже на самом деле длится, и которая выглядит абсолютно нереальной, но тем не менее происходит в Воронеже судебный процесс по делу о маковых булочках, когда целая семья...
Ну
вот поверьте, что вот это так, да? Вот я давно уже просто читаю сообщения об этом, ну то есть это длится уже какое-то время. Семья держит кафе, называется «Очаг». Семья там делает еду. Пользуется пищевым маком. Мы все знаем, что это такое, продается в пакетиках. И целая семья, там, отец, мать, дочь, родственница, вот над ними, над всеми теперь висит дамоклов меч до 9 лет лишения свободы, а хозяева уже сидят, собственно, в СИЗО, потому что они будто бы продавали этот мак наркоманам, как наркотик. И все это основано на показаниях этих самых наркоманов. Ну вот, вот честное слово. Ну вот.
Но это настолько типовая российская шизофрения, настолько это все органично нашим пейзажам, менталитету, характеру, стилистике работы правоохранительных органов, что тут даже как бы и никакой сенсации это не получается. Это вполне нормативно.
Ага. Ну да. Ну да. Ну ладно. Тогда спрошу про последние. Вот последнее оставила. Вот Земфира крутая, да или нет?
Понимаешь, вот, ну, во-первых, Земфира дама, да, и дама загадочная, и, как я понимаю, достаточно юная. То есть с ней могло произойти все, что угодно. Она могла, например, влюбиться в Кличко, да? Он стал гораздо женственнее с тех пор, как возглавил Киев. Это во-первых. А во-вторых, надо понимать, что украинский флаг – это давно уже не флаг Украины. Он давно уже оторвался от своего политического и от своего территориального смысла. И это давно уже в России некий символ, с помощью которого человек обозначает свою нестадность. свою дерзость, свое свободомыслие, свой вызов тем залежам, тоннам чавкающего черносотенного маразма, который в таких количествах развелся в стране. Поэтому поступок красивый, конечно, достаточно дерзкий, чуть-чуть, я бы сказал, запоздавший.
Почему запоздавшая? История же вся эта еще продолжается с Украиной, с Лавровым, чавкающими и вот
она,
этим всем.
Да, но немножко стало больше и сильнее обозначаться мультяшности, как ни странно.
Ну, не знаю, не согласна.
Это дает нам всем надежду.
Но война-то не кончилась. Я понимаю про мультяшность.
Да,
но война
да.
продолжается.
Да, да. Но она продолжается, но она пока удерживается в тех границах, которые, ну, в которых она является наименьшим злом, скажем так.
Вот это
по сравнению с тем, что могло бы быть, если бы все страсти были бы выплеснуты, и всем чувствам была бы дана воля. Но, тем не менее, я, к сожалению, причем я понимаю, до какой степени этот поступок самоубийственен для работника эстрады. Потому что ведь ее же мгновенно отрежут от всяких там эфиров, каналов, концертных площадок.
Посмотрим.
Тем не менее, это что, храбро, красиво, молодец.
Ну, действительно крутая. Ладно, все, на этом особое мнение. Александр Невзоров, спасибо, счастливо.
Пока.